кто такой подблагодатный человек? Кто такой подблагодатный человек? Слова «подблагодатный» нет в русском языке. Удивительное дело. Есть подзаконный. Вы можете написать подзаконный, Word его не подчеркнет. Напишите «подблагодатный», он сразу подчеркивает. Мир этот даже не знает это выражение. Те, которые придумывают компьютерные программы и грамматику, вставляют туда, его нету в русском языке такого слова. Жить под благодатью, под благодатным человек, в понятие в мире, я так понял, его нет. Под законом все знают, как жить, а под благодатью. Поэтому есть подзаконные, а под благодатных нет. Я подумал, ну пусть нету этого слова, давайте мы его введем, пусть оно будет. Пусть в русском языке, может, нет, а в немецком русском пусть оно будет подблагодатный человек. У нас группа братьев в церкви называется Гнаденбрюда, благодатные братья. Да? То есть подблагодатные братья переводятся, которые находятся. Мы так ее назвали Гнаденбрюда, и наша церковь называется благодать, поэтому у нас благодатные братья. Итак, мы с вами пришли в очень интересный момент. Это конец второй главы, начало третьей. И в прошлый раз у нас была проповедь, мы с вами говорили о благодати, что делает благодать в жизни человека. Но помните еще раз, я совсем пару слов в начале. Итак, Павел пишет письмо на остров Крит. Он уехал оттуда, оставил там Тита. И он говорит, я тебя оставил для одной цели. Ты должен привести в порядок то, что не в порядке. В церкви нет служителей. Если в церкви нет служителей, церковь находится не в порядке. Это у нее не хватает, она неполноценна, она недостаточна. Друзья, молитесь за служителей церкви. Молитесь, чтобы Бог прислал их сюда, присылал этих служителей, не знаю каким образом, чтобы они сюда, здесь появились, чтобы среди наших росли служители. Если в церкви нет служителей, эта церковь ненормальная. Она не та, которую хочет ее видеть Бог. И Павел говорит, я тебя оставил для того, чтобы ты их поставил. Дает качество, по которым выбирать. Говорит, у тебя будут реально проблемы выбрать служителей на Крите, потому что критяне все любят спорить, они всегда всем недовольны. Они известны во всей Греции, не только в Крите эти люди, да? Помните, мы с вами говорили об этом. Кроме того, тебе будут люди, которые будут все время хотеть затащить общину в иудаизм, но из благодати сделать ее иудейской, то есть в традицию ввести. И он поэтому говорит, помни об этом, что ты для того поставлен, чтобы это все держать в порядке. Но Тит сам по себе очень молодой брат. И представьте себе, как я вам уже говорил, вот я вышел, сидят братья, там 40, некоторые по несколько сроков отсидели за то, что они верующие были в Советском Союзе. Тут как мне им рассказывать, как им надо жить? И вот представьте, Тит, новая община, ему надо людей обучать, как там надо жить, и он сам молодой. И Павел говорит ему во второй главе, конкретно после того, когда он разобрался с пресвитерами и с теми, кто будет противиться, он говорит конкретно 4 группы людей, которым конкретно говорит, как надо жить в этой общине. Помните, он говорил о старцах, о старицах, о молодых мужьях, молодых женах и молодых юношах. То есть старицы, старцы, старицы, молодые женщины и молодые мужчины. И дальше он говорит о том, какие о рабах. И мы с вами говорили о том, что рабы... Тогда, по-видимому, на Крите больше было рабов, поэтому про Господь не написано. Он говорит, какими рабы должны быть. И суть покорности раба или цель его украшения учения Христа. И он говорит об этом, 10 стих, «Не красть, но оказывать всю добрую верность господам своим, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». И потом он говорит, чтобы это все сделать, тебе нужна благодать Бога. Без благодати Бога ты это не сделаешь. Прошлая проповедь, вспоминайте. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно праведные и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это была прошлая проповедь. Без благодати невозможно старцам начать делать то, что Бог хочет от них делать. Без благодати невозможно старицам начать молодых жен учить их любить детей и быть покорным им мужьям, любить мужей. Невозможно без благодати молодым юношам жить благочестивой жизнью, быть целомудренными и иметь разум, рассудок, чтобы отказываться от грехов к юности, особенно которые падки в юности. Для этого нужна благодать. Без благодати невозможно ни одному рабочему подчиниться своему работодателю. Невозможно. У нас внутри есть сопротивлятель, который сопротивление большое такое, называется похоть или мои желания. И только благодать, ворвавшаяся в нашу жизнь, спасает нас и забирает нас с собой в эту школу. Она не даст нам спокойно жить на этой земле. Она будет выворачивать нас наизнанку, она будет нам показывать наши грехи, она будет нас вести к свету, она будет нас вести к лучшему. Благодать внутри нас, или Дух Святой мы называем, внутри нас не сможет жить Святой Дух спокойно в грешном теле. Не сможет. И эта Библия переполнена этим. Он будет вытравливать, выдавливать изнутри, будет показывать нам, где мы не сходимся со Христом, давать надежду и вести дальше. Это и есть смысл благодати. Посмотрите, мы говорили, ожидая, 13 стих, блаженного упования явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот к чему ведет благодать. Она ведет, как внутри, как мотор, как какая-то сила тянет меня ко Христу, к пришествию Христа. Она дает мне надежду. И посмотрите сегодняшний текст, что говорит он. «Это говори», 15 стих, «увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Когда мы читаем с вами Библию, вот вы открыли текст. «Это говори». Как вы думаете, что это? Где начинается «это говори»? Вот слово «это» что? А давайте мы с вами посмотрим, как начинается вторая глава. «Ты же говори, что сообразно со здравым учением». Вот смотрите, злые люди и грешники, они вот сюда будут тянуть. «Ты же», «ду аба» по-немецки, «ты же». И, и теперь он говорит то же самое. «Это говори». То есть начиная со второго стиха. «Поэтому, дорогие мои жены, которые работаете, пренебрегаете семьями, пренебрегаете своими детьми, я буду вам говорить это. Вам надо оставить работу и заняться тем, если в Германии вас никто не даст умереть. Задайте себе вопрос, какой целью вы открываете предприятие и идете на работу. Потому что есть повеление Бога говорить это. Поэтому, старцы, я буду вам говорить, старцы, вы должны быть примером всем молодым. Все молодые люди с вами должны общаться, искать возможности, и вы должны для них быть примером благочестивой жизни. Старицы, ваша задача обучать молодых жен, любить мужей, воспитывать детей. Поэтому я буду говорить себе, что если я живу несоответственно с Писанием, как оно хочет от меня, чтобы я жил, я пренебрегаю постановления Христа. Я делаю грех. И для этого, чтобы это делать, нужна благодать. Без благодати невозможно. Невозможно встать и пойти и делать. Молодые жены, у вас есть задача быть домашними. Молодые братья, у вас есть задача быть целомудренными. Тит пишет маленькое письмо, 3 главы, абсолютно всем. Друзья мои, сколько раз на этой неделе те, кто работает, вы сопротивлялись начальникам, вы не говорили о них плохое. Кто хоть раз сказал на этой неделе плохое на Путина или Порошенко? Вы пренебрегли Писанием, которое здесь говорит. Не злословить начальство. Когда мы говорим плохое, когда мы не покоряемся, мы показываем характер сатаны. Люди не видят нас Христа, они видят в нас непокорность, они видят в нас противление, они видят в нас сплетни, они видят нас, что мы говорим одно, читаем одно, а делаем совершенно по-другому. Друзья мои, Бог нас не для этого оставил на этой земле. И поэтому он говорит ему эти слова. Посмотри, это говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить. Быть не сварливыми, но тихими. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вот текст, который мы сегодня будем говорить. Напоминай, говори, увещевай, обличай. Посмотрите, сколько глаголов повелений служителям церкви. Братья и сестры, если служители церкви вам действуют на нервы, они исполняют служение благодати. Потому что, как только Павел сказал, что благодать ворвалась в нашу жизнь, спасла нас и взяла в процесс освящения, он тут же говорит, что пресвитеры церкви или пастыри церкви, они слуги этой благодати. Это продленная рука благодати. Снутри Дух Святой нас вытравливает. благодать. А снаружи пастыри на нервы действуют. Это их задача. Они должны это делать. Они поэтому будут писать вам на Фейсбуке, и если вы не будете приходить, он будет вас доставать на Фейсбуке, когда ты придешь, тебе еще дело до нас есть или нет, тебе церковь нужна или не нужна. Не удивляйтесь и не говорите, что это за странный у нас пастырь. Ничего он не странный. Он просто исполняет то, что благодать делает в вас и не может достигнуть. И Бог берет пастырей и начинает через них на нервы действовать. Да? Помните, как я вам говорил, как уже не разу приводил в проповеди, как мне одна сестра говорит, ты меня уже достал со своим чтением Библии. Я думаю, ну вот правильно, значит, я на правильном пути. Если я и на нервы действуюсь, она не читает Писание, и ей пастырь приходит, что ты читала на этой неделе? Ты меня уже... Нет, я тебя на следующей неделе опять спрошу, что ты читала. Потому что если я не буду это делать, тогда я не буду делать то, что говорит Писание. Представьте себе, если Тит прочитал это и говорит... Павел, но если я им буду напоминать и каждый день на нервы действовать, они же меня выгонят из церкви. Как вы думаете, чтобы ему Павел ответил? А если ты это не будешь делать, из церкви выгоню тебя я. Кто его поставил там на Крите? Кто ему дал там задание, что он должен делать? Братья и сестры, из послания Титу, кто? Павел. И он был напрямую подотчетный Павлу. Если он это делать не будет, значит, он с Крита уедет. А на Крите жарко. Туда сейчас наши две сестры полетели отдыхать. Я им говорю, там миссия есть хорошая, между прочим, на Крите. И они там совсем не для того, чтобы купаться. Они предлагают библейскую школу на разных языках, на острове Крит. Все, кто там отдыхают, могут прийти на библейские занятия на любом языке. На русском, на немецком, на английском. Много языках, я не помню сколько. Французский, по-моему, там каких только нету. Греческий. Вы можете на библейские занятия сидеть, быть там на острове Крит. Шелтон называется такая миссия там. Итак, если человек находится в этом процессе благодати, то с ним должны происходить следующие изменения. Первое, он способен слушать наставления или критику. Второе, он послушен начальством. Третье, готов к добрым делам. Четвертое, не злословит других. Пятое, не является сварливым. Шестое, тихий. Седьмое, кроток ко всем людям. Итак, подблагодатный человек слушает наставления, критику. 15 стих. «Сие, говорю, увещевая и обличая со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Подблагодатный человек слушает наставление или критику. Чем больше мы исследуем это письмо, тем отчетливее понимаем, что состояние верующих на острове Крит завоевало сегодня или заразило современный мир. Критяне были непокорны, непослушны и не хотели слушать. Мы уже видели, что люди на Крите... особенно отличались непокорностью в первой главе с 9 по 16 стих. Современным пастырям и душепопечителям приходится очень нелегко в разговорах с людьми, а особенно с теми, кто претендует на место в Царстве Небесном. Как вы думаете, с кем легче пастору разговаривать, с верующим или с неверующим? Просто вот так вот, как вы думаете? Вы же не пастырь, вы же не знаете. Вот как вы думаете, с кем легче разговаривать, с неверующим или с верующим? А почему с неверующим? Потому что верующие же все знают. А неверующие ничего не знают. Поэтому пастор может с неверующим, они ничего не знают. А с верующим, он говорит, знаешь, еще ты меня здесь учить будешь, как мне жить. Часто с верующими разговаривать сложнее бывает, чем с неверующими. Я помню, как однажды кто-то говорил, как один пастор взмолился в церкви, «Господи, спаси меня от верующих, от неверующих, я сам как-нибудь избавлюсь». Почему? Современной церкви захлестнула волна. Вот мы живем в этом мире, этот мир непокорный, сам в сути в своей непокорный. Как сегодня говорил, помните, Юра рассказывал, он говорит, они совсем другие верующие. Вот свидетельство. Мы вчера сидели с пастором с Дортмунда, разговаривали несколько часов дома, и я ему говорю, вот я тебе за три часа рассказал всю свою жизнь. Он говорит, нет, ты мне не всю свою жизнь рассказал. А я такой говорю, жизнь надо не рассказать, ее надо показать. Жизнь можно показать. Рассказать жизнь нельзя. Противление, непослушание, ропот, возмущение, самодовольство, самоцентризм и самозначимость захлестнули общины. Помните, у нас недавно была проповедь про ропот? Помните? После этого в нашей церкви люди то же самое, как дело. Это сложно. Представьте себе, если я, например, всегда ищу справедливости вокруг себя, и вдруг я... И все, теперь я всем доволен. Как вы думаете, это легко? Кто уже это попробовал? перестать делать то, что он делает всегда, и знает, что это грех. Это очень трудно. Поэтому нужна благодать, поэтому надо говорить, увещевать, обличать, напоминать глаголы, которые стоят. И задача это – служители церкви. Верующие часто говорят о своих служителях плохо, не считаются с ними, абсолютно не замечая всего добра и посвящения, что пытаются вложить любой пастырь в общину Христа. Неважно, какое направление. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Как бы то ни было, каждый пастырь посвящен Богу и общине. Мы исходим из этого. Задача же всех остальных не критиковать пастырей, а помогать им всем своими силами вкладываться в созидание общины. Помогать им. Друзья мои, мне один человек прислал картинку. Я ее в воскресенье читал. Помните, кто здесь был? В пятницу. Я бы хотел с вами поделиться. Не собирался, но вот сейчас, думаю, все-таки, наверное, ее открою, я вам покажу. В каком состоянии по опросу находятся современные пастыри? Послушайте. 97 пасторов пережили предательство, ложное обвинение и были ранены своими близкими друзьями. 70% пастырей постоянно сражаются с депрессией. 7000 церквей закрываются каждый год. 1500 пастырей каждый месяц оставляют служение. 10% пастырей каждый год уходят в отставку. 80% пастырей борются с унынием. 94% пастырских семей страдают из-за давления служения. 78% пастырей не имеют близких друзей. 90% пастырей работают 55-75 часов в неделю. И подпись: молитесь за вашего пастыря. Это реальность, которая говорит. Это, знаете, как один ребенок, когда вот у нас дети уходят всегда на занятия, они же не видят, что здесь пастыри делают, да? И как один ребенок говорит: вырасту, хочу, буду пастырем. А папа говорит: ух ты, а почему? Он говорит: там у нас ничего не делает в церкви. Ну, он уходит на занятия, да, ни разу не видел, чтобы он проповедовал. Вообще его же не видно нигде, он же всегда занят, его нету. И Павел говорит Титу, что ему надо делать, чтобы не пренебрегали молодым пастырем, как служителем в церкви. Посмотрите, он говорит: сие говори, чтобы никто тебя не пренебрегал. Что говори? И он говорит три вещи. Говори, увещевай, обличай. Говори, то есть используй слова для того, чтобы побудить людей к изменениям. Про сие мы с вами уже говорили, это то, что Павел сказал перед этим во всей второй главе. То есть говорить, как должны себя вести все перечисленные категории людей и какую роль играет благодать в процессе изменения. Мне сейчас мысль пришла в голову. Представьте, пожилые, которые я к вам приезжаю в гости, часто к вам езжу в гости. Представьте, каждый раз, когда я буду с вами здороваться, я вас буду спрашивать, скольких молодых сестер вы уже научили любить людей, мужей, воспитывать детей? Через какой раз вы меня перестанете пускать? Опять он идет, опять со своим вопросом. Или молодые. Ну как, брат, у тебя с целомудрием все нормально? Если каждой встрече вот такие вопросы будут задавать, да? Так, молодые, как вы там уже любите, детей воспитываете, все у вас нормально, все получается, проблем нету. Да? Или старцы, так, как, скольким людям уже ты позвонил, сколько у тебя в гостях были, говорили тебе. Вы представляете, какая работа? Мы же любим, когда пастырь приходит, такие хорошие слова говорит, что-то там наладит, сделает, поговорит, там что-то псалом прочитает, помолится. Это тоже надо, согласитесь. Особенно пожилым им нужно много утешения. Следующее слово, которое он говорит: увещевай или вкладывай в разум, объясняй так, чтобы они могли понять, сделать эту истину частью себя, частью своих убеждений. Это слово, которое используется в душепопечении. Увещевай, вкладывай в разум. Не просто скажи и уйди, а скажи так, чтобы он убедить, что он понял. Следующее слово – обличай. То есть, если будут спорить, ставь их на место, открывай их грехи, не отступай от них, пока они не изменятся, пока они преклонятся перед истиной Священного Писания. И потом стоит выражение, как это делать, со всякой властью. Вот, наверное, здесь у нас как-то вот напряжение сразу. Пастырь со всякой властью будет меня увещевать и обличать. Как вы себе представляете? Наверное, каждый представляет, как он себе это будет делать. Со всякой властью, это не значит, что он херша, что он правитель, что он главарь. Это значит со всякой неотступностью или со всяким давлением. То есть не сходи с дистанции, оставайся, как немцы говорят, бляй памбаль. Оставайся, не отступай от них. Помни, что тебя здесь поставили для определенных целей. Слушатели были, помните, когда-то ошеломлены словами Иисуса Христа, как, когда написано, что Он говорил, как власть имеющий. Помните, люди, когда Иисус закончил Нагорную проповедь, 7:28-29 Евангелия от Матфея, то написано, люди изумились словам Его, потому что Он говорил, как власть имеющий. То есть говорить, как власть имеющий, это не значит кричать, ругать, напирать. Можно просто открыть Нагорную проповедь и посмотреть, как это делал Иисус Христос. Знаете, как, вот, как говорят, Он вот взял их и не отпускал, пока они не испугались. То есть Он их три главы держал и не отпускал. Начал потихоньку и все дальше вел их. А еще, чтобы никто не пренебрегал тебя, то есть никто не игнорировал, не отмахивался от тебя. Часто это проявляется в том, что верующие, послушав проповедь, поступают совершенно иначе или вообще никак не реагируют на слова пастыря. Если братья и сестры будут видеть, что ты сам, Тит, послушен Писанию, то они не будут и тебя пренебрегать. Я так понимаю, когда пастыри пренебрегают, часто еще мы сами виноваты в том, что, или пастыри сами виноваты, что их пренебрегают. Они делают так, чтобы ими пренебрегали. И часто это, когда люди не видят, что они так живут, как они проповедуют. Поэтому молитесь за своих служителей, за пастырей, чтобы они жили так, как они проповедуют, чтобы те истины, что они поняли, чтобы они через себя их сами проводить могли. Второе, подблагодатный человек послушен начальством. 3:1. Посмотрите, напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям. У человека, испытавшего благодать, на себе будет развиваться чувство покорности к властям, как в общине, так и за ее пределами. Римлянам 13:1 написано, что тот полицейский, который нас оштрафовал, служитель Божий, поставленный на доброе дело. Напоминаем повиноваться властям. Когда мы нарушаем законы, когда мы неповиновение, непокорные, мы тем самым пренебрегаем благодатью, которая работает в нас. И поэтому Павел говорит Титу, ты должен им это напоминать. Напоминай. Склонность даже возрожденного человека к забывчивости. Заметили? Напоминай верующим покоряться властям. Напоминай. Скажите, напоминай, говорит о том, что они это знают или они это не знают? Ну, напоминай, это же значит знают. Вопрос, а почему не делают, если знают? Почему некоторые пастыри говорят, я уже 40 раз проповедовал про это в нашей церкви. А они все равно делают так. Так он же исполняет задачу, которая ему стоит. Ты будешь 80 раз и 580 раз проповедовать. И 1000 раз, сколько там тебе Бог даст жить. Ты только и должен этим заниматься. Напоминай. Это говорит о том, что даже возрожденный человек, верующий в Иисуса Христа, любящий Бога, склонен к непокорности. Не только те критяне, которые были плохие. Все знают, как надо правильно поступать. Однако грех и похоть, которая хочет нашей смерти, тянет нас в другом направлении. Мы нуждаемся не просто в научении чему-то, но и в напоминании узнанного. Одно из популярных выражений современного верующего «Ах, я это все и так уже знаю». Я уже как-то иногда зову, ну приходите на библейские занятия, мы тут Библию разбираем, я уже это все знаю. Вопрос не в этом, вопрос в том, что, не в том, что я знаю, вопрос в том, что надо напомнить, надо снова вспомнить это. Или как некоторые говорят, я побыл на конференции, ничего нового для себя я там не услышал. Ты хоть то, что ты там знал, тебе напомнили, это уже хорошо, если ничего нового не услышал. А как насчет того, чтобы исполнять то, что уже знаешь? Посмотрите, повиноваться стоит и покоряться. Два интересных слова. Повиноваться – это встать под кого-то или под что-то и подчиняться, понимать свое истинное положение как подчиненного. То есть власти надо мной я всегда должен понимать, что я под кем-то стою. Кто эти власти? Это все, с кем я прикасаюсь, кто выше меня. Например, любой человек, который мне от вас цузаган по-немецки. Вы заходите в автобус. Шофер автобуса, водитель автобуса, уже ваша власть. Любой продавец в магазине, вы не можете продавцу в магазине говорить, как он должен с вами себя вести. Он может вам сказать, как вы должны себя вести. Любой человек, который стоит надо мной, в которую я попадаю в позицию, я понимаю, что он выше меня. Особенно это те, кто работодатели наши, которые у нас стоят, или организации, которых мы, которые откуда к нам рехнуги, рахунки по-украински, рахунок, да? Откуда к нам счета приходят. Покоряться, быть послушным, совершать активно послушание, или иначе говоря, быть активно послушным вышестоящим над тобой. Вот покоряться говорит о том, что это активное действие, это не просто, ну ладно, что ж, надо покориться. Нет, это исходит из благодати, благодать будет вести к этому. Павел не провозглашает вседозволенность, как некоторые в том его обвиняли. Благодать требует от нас активных ответных действий. Спасен, прощен, оправдан, усыновлен. Супер! Отлично! Теперь приступай к действиям. Никогда Павел не призывал никого, если ты спасен и оправдан, значит, живи как хочешь. Его в этом обвиняли. Сегодня много церквей в этом обвиняют. Да они говорят, спасение нельзя потерять, например, про кого-то. Только услышали какую-то фразу. Все, значит, они проповедуют, живи как хочешь. Но это неправда. Даже те, кто в это верит, это неправда. Не найдете ни одной проповеди. Да те, кто верит, что спасение нельзя потерять, ни один еще человек, по крайней мере, те, кого я знаю, ни разу я не слышал ни одной проповеди, чтобы они сказали такие слова. Живите как хотите, вы все равно на небо попадете. Нет. Благодать, ворвавшаяся в нас, будет изменять нас. И задача пастыря – напоминать, покоряться, повиноваться или быть соучастником этого процесса. Первое, Бог хочет видеть нашу или твою непокорность тем, кого Он поставил руководить общиной. Это был 15 стих 2 главы. И второе, что мы читали, Бог хочет видеть твою подчиненность и послушание абсолютно всем властям. Естественно, если они не требуют от нас греховных действий. А теперь перейдем к другим властям. Сестры, стремитесь ли вы покоряться своим мужьям? У кого они есть, конечно. Ведь это активное действие. Или вы стремитесь своих мужей под себя подмять, чтобы они делали, как вы хотите. И знаете, сколько таких сестер знаю, к сожалению, к большому? Братья, мужья, стремитесь ли вы покоряться Христу, как Библия говорит? Ведь муж должен быть покорным Христу, а жена покорна мужу. И это власти, которые над нами Бог поставил. Все вместе работодателем или тем, кто стоит над нами, молодежь. Как ваши дети покоряются учителям в школе, мамы и папы, подростки? Я не знаю, как у вас, я знаю, как у нас говорят про учителей дома. Ведь мы столько всю неделю только пытаемся объяснить. Поймите, вы должны им покоряться, поймите. Вот я больше всего знаю, что значит напоминать, покоряться властям, это дома подросткам проучить любой. Да она, да он. Знаете, как подростки? Вы были подростками когда-нибудь, нет? Как вы о своих учителях отзывались? Не очень, да? Вот то же самое наши подростки о своих говорят. Если вы не знаете, спросите у них, они вам расскажут. И наша задача им научить и показать, посмотри, это люди, которых Бог поставил над тобой. Если вы их сейчас не научите покоряться учителям, они придут в церковь, и они не будут покоряться властям. Они не привыкли покоряться, послушными быть. И задача наша дома – их учить этому. Поэтому они будут смотреть на нас, как мы покоряемся другим, как мы подчиняемся, так и они будут это делать. Наша и задача пастыря напоминать это. Напоминать. Потому что все, кто стоит над нами, это Божьи слуги. Самый строгий и невыносимый учитель поставлен Богом для того, чтобы показать на изъяны характера ребенка, а через это показать ему области жизни, в которых он нуждается в исправлении. Ребенок должен увидеть, что без Христа он не может быть добрым к людям, особенно к тем, кто постоянно требует от него чего-то. Третье, подблагодатный человек готов к добрым делам. И мы закончим на этом стихе с вами сегодня. Быть готовым на всякое доброе дело. Именно поэтому Павел и ставит в один ряд с повиновением властям и начальством готовность к добрым делам. Каким бы ни был начальник, Бога интересует моя реакция на его действия. Каким бы ни был начальник, каким бы ни был учитель в школе, каким бы ни был пастырь, каким бы ни был руководитель молодежи, каким бы ни был, кто бы ни был у нас на кухне, кто бы ни занимался с детьми, кто бы ни пел у нас, неважно. Если в этой группе есть ответственный, наша задача его слушать. Помогать ему руководить верно, правильно.
Это потому, что церковь – это организм, взаимно скрепляемый. Посмотрите, стоит слово «быть готовым». «Быть готовым» – это «völlige Bereitschaft» по-немецки. Это значит, что... вот представьте, скорая помощь или наряд полиции, или пожарные, которые сидят и дежурят. Они всегда готовы. И Павел говорит Титу, посмотри, напоминаем быть готовыми на добрые дела. Всегда готовым быть. Не так, что «О, что-то я не могу сейчас доброе дело сделать. Что как-то я не приготовился. Вы мне за 2 дня позвоните, чтобы термин по-немецки, термин назначите, и я тогда доброе дело буду делать». Для меня такое было свидетельство на Украине, когда мы ехали, и мы должны были к 10 часам приехать или к 8. И мы не могли, мы из Киева 3 или 4 часа выехать не могли. И мы, конечно, мы едем к 1:30 ночи. Я звоню брату Юре и говорю, мы едем тут 1:30, нам показывает навигатор, что мы приедем. Ну, если тебе сложно это будет, мы можем и дальше проехать, ничего страшного, на границе поспим, там еще 6 часов стоять. 6 часов стояли, пока назад ехали. Он мне говорит, нет, без проблем, звоните, за 20 километров до Львова я приеду. И знаете, что он мне сказал? Это мое служение. Это мое служение. Вы хотите меня служения лишить? 1:30 ночи мы его разбудим, чтобы он приехал в другой конец Львова, открыл нам квартиру, и мы зашли ночевать. И я когда еду, думаю, ну ничего себе. Вот оно, быть готовым на добрые дела. Это не просто, мало того, что искать их, а быть готовым, надо доброе дело сделать. Значит, идти и делать. И он говорит, напоминаем это, напоминаем быть готовыми? На какое доброе дело? Посмотрите, как стоит у нас. На всякое доброе дело. На всякое это какое? Как определить, доброе дело или недоброе дело? Как узнать, доброе дело или нет? Вот может же и недоброе дело быть. Ну, смотрите, дело может казаться добрым, но оно уже совсем недоброе. Я вам рассказывал, как миссионеру приехали на Украину. Он там бегает, 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 весь такой там разгружает, загружает, там вот что-то там, то-то. И вот он сел такой, сидит так весь понурый такой, брат ему говорит, брат, что с тобой? Написано, он говорит, ты понимаешь, в Библии написано, что Бог дает желание и производит действие. Вот действие он еще во мне производит, а вот желания, по-моему, уже нет. Это очень важно, чтобы мы с вами были чутки и знали, что такое доброе дело. Во-первых, это дело должно направлено быть не на прославление меня. Это первое. А на прославление Христа. Это самое первое, что должно быть у доброго дела. Во-вторых, доброе дело, оно всегда будет мне что-то стоить. Бесплатно добрые дела очень сложно делать. Согласитесь, что если мне это ничего не стоит, ну, даже если это не мои деньги будут, и мне их надо куда-то кому-то дать, мне надо их пойти взять, и мне надо их пойти отдать, я все равно не смогу, оно все равно будет нервы, это будет душевные, физические, материальные затраты любого доброго дела. Или временные затраты. Посмотрите, всякое, любое или каждое доброе дело. Доброе – это соответствующее закону Бога, направленное на благо других и прославляющее Иисуса, как царя царей. А дело – это желание. Посмотрите, дело – это не желание, не молитва. Некоторые говорят, ну я же молюсь за них. Супер, спасибо вам, что вы молитесь. Вы громадное дело делаете. Но здесь говорит немножко дальше. Дела, которые здесь слово стоит, это имеется в виду сделанное что-то. Сделанное что-то. На всякое доброе дело. Это совершенное с применением затрат, физических, материальных и временных затрат. Мы с вами на этом сегодня остановимся, потому что у нас уже, правда, все времена закончились и все сроки. Уже, я смотрю, уже радиаторы охлаждения у некоторых включаются, зевать начинают. И уже унылый, после обеда тяжело, особенно если он вкусный был. Давайте мы с вами еще раз посмотрим, что мы с вами говорили. Итак, чтобы у меня сегодня одна цель, чтобы вы понимали, любой пастор, с которым вы встречаетесь в этой церкви, в другую, куда бы вы ни придете, если он будет вам действовать на нервы. Понимаете, да, что если он будет входить и спрашивать, как твои дела, почему ты не был на собрании, где ты был, почему ты нас не предупредил, как у тебя на работе дела, он не просто так это делает. Он не просто сидел дома и думал, так, чем бы мне сегодня заняться? О, дай-ка я позвоню, попробую сестру Эльвиру сегодня позадавать ей 18 вопросов. Задам, посмотрю, как она будет себя чувствовать. Не с этой целью он это делал. Во-первых, мы исходим из того, что пастыри любят общину, любят людей, поэтому они звонят и спрашивают, где ты был? Когда вам звонит служитель церкви, диакон или пастырь, или другой какой-то лидер, и задает вам вопрос, где вы были, что с вами произошло, и вот поверьте, он вам не звонит не от того, что он хочет вас перед фактом поставить, что вас не было. Просто исходите из того, что он вас любит. Он любит вас и беспокоится о вашем состоянии. Он вам говорит, он вас увещевает, он вас будет обличать, как если какие-то есть грехи, он будет их обличать на личную, на лицо их выставлять. Он будет напоминать, повиновать начальствам, покоряться властям и быть послушным на всякое доброе дело. Это его обязанность, это его задание, это его поручение. Поэтому снизойдите к пастырям, и если вы не хотите, чтобы они вам надоедали, лучше исполняйте Писание, старайтесь. Тогда они будут меньше вам надоедать и будут меньше на нервы действовать. Пусть Господь благословит нас с вами действительно вот помогать пастырям. Помогать им это делать. Чтобы мы понимали, раз он это делает, это его ответственность, за которую он будет отвечать перед Богом. И надо помочь. Самое лучшее помочь, это заранее сказать и позвонить. Например, вы куда-то собрались ехать. Вас не будет. Просто позвоните и скажите, или напишите сегодня WhatsApp, Viber, что еще там у нас есть, Messenger, этот Facebook Messenger, Одноклассники. Я не знаю, где, что я еще... Их столько всяких платформ, которых можно... И, кстати, у пастырей они все есть. И в контактах они везде, потому что они же следят за всеми. Это у них задача такая. Даже по-русски слово «надзиратель» есть. Надзиратель, да, это епископ, который смотрит, надсмотрщик. Он смотрит за всеми, у него эта задача. И он понимает, что его поставил сюда Бог, и он будет отвечать потом за это. И они переживают, они думают, они заботятся о нас с вами. И поэтому наша с вами ответственность помочь в этом процессе. Им быть слугами благодати. Самим становиться под благодатными людьми, которые живут под благодати. Которые вместе с благодатью трудятся как над своим характером, так и над характером других людей. Давайте с вами закончим. Я прочитаю еще раз о благодати с 11 по 14 стих. «И явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ, особенно ревностный к добрым делам». Отец, славлю Тебя за Твою благодать. Благодарю Тебя за то, что она пришла в наш мир, что она изменяет. Благодарю Тебя, что она мой характер изменяет, что она мне не дает жить спокойно, что она меня выворачивает наизнанку, что она каждый мой грех обличает, ставит. И через других людей, которые приходят и говорят, что я делаю неправильно. Я Тебя благодарю, Господь, за это, что Ты не просто спас нас, Ты нас изменяешь изнутри. Ты хочешь делать нас похожими на Сына Своего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за каждого пастыря, за каждого служителя, диакона, проповедника в церкви, за каждого лидера любого служения, которое есть в нашей, в других церквях, которые посвящают свою жизнь для того, чтобы руководить. Дай им силы, дай им мудрости, дай им правильных слов, дай им понимание в этих вопросах, чтобы они понимали ответственность, которую Ты поставил на них. Господь, чтобы говорили, напоминали, увещевали, обличали. Господь, благослови, чтобы церковь была послушна своим наставникам, чтобы понимала это. Прошу Тебя, чтобы мы все вместе могли, как единый организм, участвовать в этом процессе изменения сердец. Чтобы люди, встречаясь с нами, как мы сегодня слышали в свидетельстве, хотели сказать, они какие-то другие. Они на себя не тянут одеяло. Они другим желают добра. Они хотят, чтобы имя Христа прославилось. Они изменяются. Господь, помоги нам быть сотрудниками Твоей благодати. Помоги нам соучастниками быть благодати. Помоги нам не сопротивляться, а вместе с ней трудиться, служить Тебе в изменении наших характеров. Помоги служителям быть верными Тебе, и помоги общине быть верными Тебе и помощниками служителям церкви. Слава Тебе за нашу церковь. Слава Тебе за то, что Ты ее организовал. За то, что несмотря на все препятствия, проблемы, трудности, которые встречаются у нас, ты все равно ее строишь. Не несмотря на любой грех из нас, кто бы из нас что ни сделал неправильного и плохого, ты все равно ее будешь вести в обители свои. Ты все равно будешь вести нас на небо. Ты, несмотря ни на что, ты будешь поднимать, вытирать слезы, утирать нос, ставить, давать силу и вести к этому Царству Небесному, вести к поклонению к тебе на небе, вести к славе вечной, вести к этой вечности, вести к отношениям с тобой. Мы славим тебя за это, мы уверены и знаем, что ты наш Баумастер, что ты наш прораб этой стройки, ты ведешь ее, и ты знаешь, что здесь должно быть. Помоги нам покоряться всем вместе тебе. Помоги нам видеть твою руку в нашей общине. Помоги нам ее различать, куда ты нас ведешь, что ты от нас хочешь. И помоги, чтобы каждый из нас мог вносить лепту в строительство общины, чтобы мог вносить свое служение сюда, молиться, трудиться, благословлять друг друга, не проклинать, благословлять, не злословить, не сплетничать, а служить друг другу каждый тем даром, который Бог дал нам, каждому из нас. Спасибо тебе, Отец, за твою церковь. Спасибо за Христа, за его кровь на Голгофе, пролитую за наши грехи. Спасибо тебе, что ты верный, даже тогда, когда мы неверные. Аминь.